Здоровые отношения между людьми, имеющими и не имеющими инвалидность. Референт-докладчик. Имя Ника Янсен. Год рождения 1975. Место жительства Бад Оенгаузен. Инвалидность – детский церебральный паралич. Профессия – административный работник при клинике Минден. Семейное положение – женат с 2005 года, четверо детей. Служение Господу – сотрудник одной христианской группы инвалидов.
Пункт 1. Основная информация.
Исход 4.11. Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Таким образом, то, что на земле есть инвалиды, является планом Божьим. Бог хочет особенным образом использовать таких людей для своей славы. Целью этой части семинара ни в коем случае не является выделение или недооценивание определенной группы лиц, а попытка указать на правильные взаимоотношения. Эта тема освещает в основном практическую часть нашей жизни и поэтому основана преимущественно на персональном опыте людей, имеющих и не имеющих инвалидность. В связи с этим этот доклад не притязает на законченность и безошибочность. Здесь я хочу поделиться несколькими примерами из моей жизни, что, однако, не должно произвести впечатление, будто бы я хочу показать себя в правильном свете, но содействовать исключительно для разъяснения. Возможно, что некоторый опыт будет передан не совсем точно. Суть поиска примера в данном случае лежит не на конкретном событии, а на центральной мысли. Виды инвалидности бывают разные.
Формулировка. Инвалидность характеризуется ограничением интеллекта, речи, способности к обучению, поведения или восприятия. Социальный кодекс Германии формулирует термин «инвалидность» следующим образом. Люди являются инвалидами тогда, когда их физическая функция, умственная способность или психика с высокой вероятностью отклоняется больше, чем на 6 месяцев от присущего на данный возраст типичного состояния, по причине которого сопричастность жизни в обществе ограничена. Инвалидность подразделяется на следующие виды. Физическая инвалидность, например, паралич или потеря конечности. Заболевание органов чувств, например, слепота, глухота, тугоухость, слепоглухота, вкусовые и обонятельные нарушения. Нарушение психики, душевные проблемы, например, перенесенная травма. Духовные проблемы, например, сильно выраженная недостаточность интеллекта или ограничение познавательной способности. Нарушение речи, например, заикание и, возможно, другие виды инвалидности. Инвалидность может быть врожденной или приобретенной, например, через аварии, болезни или возраст. Степень инвалидности определяется в процентах. Если степень инвалидности превышает 50%, пострадавшему приписывается тяжелая форма инвалидности. В Германии живут около 6,5 миллионов людей, страдающих тяжелой формой. Более 2/3 из них являются физическими инвалидами, а каждый шестой – на почве психических расстройств.
Надо подчеркнуть, что инвалид не обязательно является одновременно и больным. Так же, как и все больные люди, не обязательно автоматически являются инвалидами. Например, человек получил во время родов повреждение, в силу которого он на всю жизнь стал калекой. Но у него хорошие результаты анализа крови, нормальная температура тела, нет насморка и кашля. Следовательно, пострадавший хотя и инвалид, но не больной.
Инвалидность может наступить по многим причинам. Например, генетически, то есть по наследству. Из-за нарушения во время беременности, например, через яд, алкоголь, наркотики или медикаменты. Из-за нарушения во время родов, например, по причине нехватки кислорода. По причине аварии, по причине болезни, по причине издевательства или насилия, из-за медикаментов, яда, наркотиков, алкоголя, неудавшейся прививки, из-за ошибок врачей.
В этом докладе мы будем в основном концентрироваться на людей с физической инвалидностью.
Пункт второй. По каким критериям оцениваются люди с ограниченной возможностью?
Каждый человек, которого мы встречаем впервые, классифицируется нами согласно нашего накопленного опыта. Эта оценка в большинстве случаев происходит инстинктивно. В итоге, как мы человека классифицируем, так мы с ним и обходимся.
Пункт 2.1. Пример 1.
Представим себе следующую ситуацию. На обочине дороги сидит человек с порванными джинсами, в грязной одежде и босиком. Его внешность производит впечатление запущенности и неряшливости. Каковой была бы наша первая реакция? Кем он является в наших глазах? В какой ящик мы бы его поместили? Возможно, некоторые обошли бы его как можно дальше, не говоря уже о том, чтобы вступить с ним в разговор. Впечатление несимпатичности, которое возбуждается в нас при виде такой картины, заставляет нас предполагать, что этот человек не образован, асоциален и, вероятно, обременен алкоголем и наркотиками. Но это первое впечатление не дает нам, однако, ответ на вопрос, что привело его в такое состояние. А какое впечатление осталось бы у нас, если бы этот же самый человек встретился нам в приличном костюме, с галстуком, до блеска начищенной обувью, аккуратной прической и, к тому же, еще и с ноутбуком в руках? Без сомнения, мы поместили бы этого симпатичного человека в ящик: порядочный, образованный, интеллигентный, общественный. На самом же деле, концентрируясь только лишь на внешний вид, мы можем очень мало узнать о его подлинной личности. Тут нам становится ясно, что по внешнему виду и его манере человека можно охарактеризовать по-разному. Несомненно, свою роль играют и многие другие критерии, как, например, пол, возраст, речь, свободная или заторможенная, цвет кожи и многое другое. Для родителей этого молодого мужчины фотография, в смысле характеристики, не имеет никакого значения, так как они знают своего сына со дня его рождения. Они оценили бы его, вероятно, совсем иначе, чем с первого взгляда мы.
Пункт 2.2. Пример 2.
Представьте себе теперь человека с диагнозом «тяжелая форма церебрального паралича», каким, например, являюсь я. Инвалид-колясочник, частично неконцентрированные движения, связанные со спастикой, речевая способность существенно нарушена и так далее. В противоположность этому нам представляют крепкого человека, сидящего в инвалидной коляске по причине того, что он после аварии оказался поперечно парализованным. Верхняя часть его тела не пострадала. Он имеет много силы в руках, его движения сконцентрированы и речь не нарушена. Вопрос. Кто, по вашему мнению, из этих двоих больше страдает от инвалидности? На первый взгляд, таковым является человек с детским церебральным параличом. Однако на практике поперечно парализованный человек уверен в том, что он страдает от этого сильнее. Вот небольшое сравнение вышеуказанных примеров инвалидности. Поперечно парализованный человек. Нижняя часть тела полностью парализована. Полное отсутствие чувствительности в пораженной части тела. Опорожнение мочевого пузыря с помощью катетера, что может повлечь за собой воспаление мочевого пузыря. Передвижение на коленях невозможно. Человек с церебральным параличом. Нижняя часть тела поражена только отчасти. Присутствие полной чувствительности. Опорожнение мочевого пузыря возможно естественным путем. Воспаление мочевого пузыря из-за инвалидности маловероятно. Передвижение на коленях возможно. Из этих примеров становится ясным, что оценка на основании первого впечатления может быть очень обманчивой, если она основывается только на внешнем виде или на поведении.
Пункт 2.3. Одинаковые диагнозы не всегда проявляются одинаково.
Мы перечислили много различных причин инвалидности. В зависимости от вида инвалидности их симптомы тоже различны. Так, например, при поперечном параличе некоторые части тела, как правило, теряют свою чувствительность и по этой причине не могут самостоятельно двигаться. У человека с детским церебральным параличем чувствительность может быть полноценной, тогда как в зависимости от того, насколько тяжелыми были родовые последствия, его движения, в отдельных случаях и речь, могут быть существенно ограничены. Даже при одинаковом диагнозе не все симптомы должны быть идентичными. В качестве примера мы остановимся на диагнозе «детский церебральный паралич». У таких людей нарушена функция центральной нервной системы. Некоторые при этой болезни не могут научиться читать, в то время как другие не имеют в этом проблем. У некоторых нарушена речевая моторика, другие разговаривают бегло. Некоторые могут передвигаться самостоятельно, другие не могут обойтись без инвалидной коляски. Один из моих друзей имеет детский церебральный паралич. Он может самостоятельно передвигаться, но его речь обнаруживает дефициты, и он слабослышащий. Однако, невзирая на свою инвалидность, он закончил учебу по специальности информатик и, согласно своей профессии, принят на работу в медицинскую ассоциацию. Другой из моих друзей с таким же диагнозом не может, например, самостоятельно принимать пищу, и его надо кормить. Его почти невозможно понять, когда он говорит, однако он может четко выражать свои мысли письменно. Поэтому, оценивая всех инвалидов в одинаковой мере, можно принципиально ошибиться. Надо еще подчеркнуть, что между христианами и нехристианами касательно оценки их инвалидности особой разницы не наблюдается. Существенной проблемой между людьми с инвалидностью и без инвалидности является то, что большинство здоровых людей очень мало или вообще не сталкиваются с пострадавшими людьми. Это приводит ко многим предрассудкам. Решение этой проблемы вытекает почти само собой. Чем чаще эти люди будут друг с другом встречаться, тем меньше будет фальшивых оценок. Здесь мне хочется поделиться собственным примером.
По благодати Божией с 1999 года я являюсь административным работником при клинике города Минден. В моем соседнем бюро находится несколько современных цифровых копировальных устройств, то есть принтеров, с многочисленными функциональными возможностями. Они могут, например, пробивать отверстия, сгибать или скреплять. Коллеги, которым я знаком лучше, нередко просят меня о помощи при обслуживании этой техники, потому что им известно, что, невзирая на мою инвалидность, я все же разбираюсь в функциях данной аппаратуры. А коллеги, которые меня не знают, предпочитают обращаться за помощью к здоровому сотруднику. Пункт третий. Являются ли нарушения отношений между людьми с ограниченной и неограниченной возможностью современной проблемой, или они были известны уже и в прежние библейские времена?
В последние десятилетия наше общество находится под большим влиянием современных средств массовой информации – компьютер, интернет, сотовый телефон и тому подобное, от которых сильно страдают межличностные отношения. С какого времени известна эта проблематика между здоровыми людьми и инвалидами? Является она новой, или мы находим ее уже в Библии? Евангелие от Луки, глава 18, стихи 35-39. «Когда же подходил он к Иерихону? Один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет». Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Почему этот человек не шел вместе с народом, а сидел у дороги в одиночестве? У него был хороший слух, потому что он слышал проходящих людей. Он однозначно не имел отклонений в психике, потому что мог размышлять, реагировать и разбираться в том, что происходило недалеко от него. Он мог самостоятельно принимать решения и без проблем говорить. Похоже, что этот человек был также достаточно информирован, потому что, когда было произнесено имя Иисус, он сразу же понял, что здесь речь идет о сыне Давидовом. Этот человек смог встать, когда его позвали. Таким образом, он не был парализованным. Почему же тогда он находился в стороне от народа? Потому что этот человек был слеп. Он просто-напросто отличался от здоровых людей. В 5 главе Евангелия от Иоанна пишется об одном мужчине, который был болен 38 лет. Решающее изложение его позиции мы находим в 7 стихе. «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». В книге «Деяния апостолов» в 3 главе мы встречаемся с одним человеком, которого ежедневно приносили и сажали при дверях храма. Из упомянутых случаев мы узнаем, что отношения между людьми с инвалидностью и без инвалидности не являются в первую очередь манипуляцией современных средств массовой информации и тому подобное. Но об этой проблематике повествуется уже и на страницах Библии. Похоже, что на протяжении тысячелетий в этом плане мало что изменилось. Здесь возникает следующий вопрос. Какая проблема, кроме той, что все они были инвалидами, была у них общей? Это было одиночество. Они были практически отделены от общества.
Пункт 3.1. Одиночество – нередкая проблема инвалидов.
Человек не только тогда одинок, когда он один, но в большинстве случаев тогда, когда он чувствует себя отделенным от общества. Человек может находиться в толпе народа и все же быть одиноким. Это чувство появляется тогда, когда замечаешь, что ты не такой, какими являются люди вокруг тебя. Слово «люди» может относиться как к собственной семье, так и к родственникам, церкви, коллегам по работе и другим контактным группам. Можно предположить, что в таком случае инвалид лучше останется дома, чем чувствовать себя одиноким среди многих людей. Такой человек может сам дистанцироваться от общества, если чувствует, что его там не признают.
Один 10-летний мальчик, который, в общем-то, не является физическим инвалидом, но у которого диагностировано заболевание на почве психики, живет только с одним из родителей. Он все чаще дистанцируется от людей, живущих в округе. У него нет друзей его возраста. Свою изоляцию он объясняет тем, что он не таков, как многие другие мальчики. Уже в таком возрасте ребенок способен определить, будет ли он признан обществом или нет.
Можно предположить, что у многих инвалидов душевная и физическая нагрузка из-за одиночества намного выше, чем сама инвалидность. Это, конечно, не значит, что всякий, имеющий инвалидность, автоматически становится одиноким. Если, например, кто-то не может обойтись без инвалидной коляски, но может хорошо и понятно говорить, и к тому же еще мобилен, то он, невзирая на свою инвалидность, может иметь много друзей и, пожалуй, не будет иметь проблем с одиночеством.
В одной христианской церкви несколько семей имели между собой более тесное общение. Через несчастный случай одного из их друзей парализовало. Большинство этой группы уже через короткое время перестало контактировать с семьей пострадавшего. И только один из бывших друзей остался и в дальнейшем их хорошим другом. Он даже пошел так далеко, что построил себе специализированный для инвалидов дом, чтобы пострадавший друг мог беспрепятственно его посещать.
Проблематика одиночества проявляется особенно сильно среди людей, которые не верят в Иисуса Христа.
Один христианин стал после аварийного случая инвалидом. По этой причине он принял участие в мероприятии по восстановлению трудоспособности, где присутствовали другие пострадавшие. Однако он оказался единственным из этой группы, которого супруга после несчастного случая не оставила.
Однажды мы посетили некоторых инвалидов в России. К сожалению, мы должны были вновь убедиться, что некоторые отцы оставляли свои семьи, если у них рождался ребенок-инвалид. На матерей в таком случае ложилась двойная нагрузка. Они должны были сами воспитывать пострадавших детей и оставались без мужей. Здоровые межчеловеческие отношения нельзя ни купить, ни приобрести искусственным путем. Несомненно, что отчасти это зависит и от пострадавшего, как он ведет себя по отношению к другим людям. Однако, по существу, это является подарком от Бога, если между инвалидами и неинвалидами могут создаваться дружеские отношения.
Пункт 4. Физическая инвалидность и умственная неполноценность – одно и то же?
В некоторых случаях оба вида инвалидности, несомненно, связаны между собой. Но не каждый человек, являющийся физическим инвалидом, одновременно является и умственно неполноценным. К сожалению, у здоровых людей нередко складывается мнение, что человек, сидящий в инвалидной коляске, движение которого в силу спастики ограничены и речь непонятна, является одновременно и умственно неполноценным. Когда в 1990 году было подано заявление на выдачу мне удостоверения инвалида, в моих документах, среди прочего, была поставлена пометка и в графе «умственно неполноценный». После того, как несколько лет позже я это обнаружил и обжаловал, данное обозначение было удалено.
В один из дней я находился на моем трехколесном велосипеде в пути. Со мной были также два моих сына. Младшему было тогда 2 года и 11 месяцев. На обратном пути он устал и нуждался в отдыхе. Найдя подходящее место, мы остановились. В это время к нам подъехал незнакомый велосипедист. Из разговора с ним я понял, как он оценивает меня. Ему хотелось знать, найдем ли мы самостоятельно дорогу домой. Я попытался ему объяснить, что дезориентировкой не страдаю. В дальнейшем я мог продвигаться с моими детьми не очень быстро и при этом видел, что велосипедист, находясь на небольшом расстоянии от нас, наблюдает за нами. Когда этот мужчина в одном из дворов опять подошел к нам, я вновь попытался ему объяснить, что не являюсь умственно отсталым. После этого он от нас удалился. Одна молодая здоровая сестра в Господе, которая только один раз посетила нашу группу инвалидов, как-то сказала мне: «Я не думала, что с инвалидами можно разговаривать, как с нормальными людьми». Однажды мы с сопроводителем приехали в один из домов для престарелых и инвалидов, чтобы кого-то посетить. Подойдя к регистрационному бюро, я спросил, где можно найти нужного нам человека. Сотрудница ответила на этот вопрос, но ответ был дан сопроводителю, к которому вместо меня она и направила свой взгляд. С подобными ситуациями встречается и одна сестра в Господе, парализованная со дня рождения. Эта сестра поделилась с нами следующим примером. «Моя мама двигала меня в инвалидной коляске на прогулку. Неожиданно к ней обратилась неизвестная женщина. Разговор шел обо мне. Нахожусь ли я все еще у моей мамы? Достаточно ли у нее сил для меня? И многое другое. И это все в моем присутствии. У меня, однако, не было абсолютно никакой возможности вступить в разговор, поскольку эта женщина меня полностью игнорировала. В таких ситуациях я часто не знаю, как себя правильно вести. И хотя данный разговор не являлся злым намерением, но все равно было неприятно».
Пункт 4. 1. Ожидания инвалидов по отношению к ним.
Свидетельство Ивана Шнайдера из города Нюрнберг. Однажды к нам в собрание издалека приехал брат Ф. Он проводил библейскую неделю на тему освящения. Брат много дней раскрывал очень важные темы, необходимые для духовного роста христианина. После собрания многие еще долго беседовали под впечатлением услышанного. Как-то после очередного благословенного собрания я, выходя из дома молитвы, увидел такую картину. На стоянке для автомобилей брат-проповедник Ф. подошел к моему другу Володе, который сидел в инвалидной коляске, и, наклонившись, начал о чем-то его расспрашивать. Из-за отдаленности от них я не слышал их разговора. Брат Володя что-то ответил ему и поднял руку вверх, указывая на небо. Проповедник внимательно слушал и смотрел на него. Затем присел на корточки, продолжая слушать. Мой друг что-то вдохновенно рассказывал. Увиденная картина тронула меня до глубины души. Мне стало дорого то, что приезжий проповедник Ф. нашел время, подошел к брату-инвалиду и говорил с ним не с высоты своего роста, но отпустился на корточки, чтобы быть на одном уровне с ним, на уровне его глаз. Как часто мы равнодушно проходим мимо и порой не замечаем тех, кто сидит на инвалидных колясках или досточках. У нас другая перспектива, другие горизонты, но нам не нужно забывать, что Христос не проходил равнодушно мимо слепого или хромого, или убитой горе матери вдовы Наинской. Он замечал всех. Как это важно иметь общение на уровне глаз, смотреть друг другу в глаза и не просто по привычке произнести «привет» и автоматически дополнить «как дела?», хотя, если честно признаться, дела другого тебя мало интересуют. У нас, христиан, должно быть духовное зрение, чтобы замечать людей, которым нужна помощь, внимание, и идти им навстречу. В одной песне, мне кажется, ее написала Анна Вельк, есть такие слова: «Кому-то нужно руку протянуть, кого-то нужно бережно заметить. Помоги нам, Господь, быть внимательными друг к другу».
Конечно, это не значит, что теперь все здоровые люди должны обязательно садиться или опускаться перед инвалидами на корточки. Но желанием нормально мыслящего человека всегда является то, чтобы к нему по возможности относились на уровне полноценного человека. У одной коллеги по работе, которая по профессии занимает высшую должность, есть родная сестра – относящаяся к категории людей с ограниченными возможностями. Во время многочисленных бесед с коллегой я обратил внимание на то, что свою сестру она неполноценной не считает. Она рассказывает.
«Моя сестра родилась в 1965 году. Она спастик и по этой причине ограничена в возможностях. Во время родов врачи не могли обнаружить у нее признаков жизни. После реанимации был установлен диагноз – непоправимое повреждение головного мозга. После смерти наших родителей 2 года тому назад моей сестре и мне надо было приложить немало стараний, чтобы научиться жить нормальной жизнью. Мне было страшно внезапно возложить на себя полную ответственность и за мою сестру. Но быть с ней рядом и заботиться о ней вне жилого комплекса обогащает меня. Моя сестра – это моя семья, и поэтому она для меня превыше всего. Я хочу, насколько это возможно, интегрировать ее со всеми преимуществами и убытками в нормальную повседневную жизнь». Переживания о необходимости постоянной опеки моей сестры, поскольку у нее больше никого нет, иногда просто удручают. Я на 5 лет моложе своей сестры, и только через нее научилась уважать и понимать людей без единого слова. Я молюсь и прошу о том, чтобы имела возможность постоянно ее опекать и чтобы не уйти с этой земли раньше ее. Страх общения с инвалидами.
Многие взрослые люди могут свой страх общения с инвалидами в некоторой степени скрывать. Но немало маленьких детей, примерно в возрасте между 1 и 2 годами, выражают свой страх перед инвалидами особенно отчетливо. Как только перед их глазами появляется человек, который, может быть, передвигается на коленках или у которого речь не такая, как у здоровых людей, плач от страха у них не является редкостью.
Некоторое время тому назад мы были на Украине. На ночь мы приехали в одну семью, у которых было несколько маленьких деток. Поскольку эта семья была мне незнакома, я настроился на то, что мое присутствие может стать для детей проблемой. Однако я был немало удивлен, когда увидел, что эти дети абсолютно не испугались меня. Позже выяснилось, что дядя этих детей тоже инвалид. По этой причине мое положение было для них не чужим.
Если здоровые люди, дети и взрослые, будут чаще встречаться с инвалидами, тогда страхи и предрассудки уменьшатся.
Одно свидетельство из России. Когда моя новая знакомая сообщила, что она приехала с мужем, я пригласила: «Заходите». Она добавила: «Мой муж инвалид». Я немного смутилась, но повторила приглашение. Когда же она зашла в дом, придерживая впереди себя подмышки своего мужа, так как он не мог идти сам, я сильно растерялась и испугалась того, что мое удивление может отразиться на моем лице. Пока я боролась со своими выражениями лица, и из комнаты выбежал мой 3-летний сын и начал отчаянно реветь. Тогда я совсем потерялась, и ситуация вышла из-под контроля. Что делать? Улыбаться гостям или успокаивать сына? Потом мы пили чай и общались. Все это было очень ново для меня. У мужа моей подруги затрудненная речь, и как раз эти звуки испугали маленького сына. А что же было дальше? Чем больше я приспосабливалась к речи нового знакомого, тем больше во мне возрастало и удивление, и радость. Оказалось, что он говорит очень мудрые и духовно почувствованные слова. Ему трудно говорить, из-за этого он не говорил ничего лишнего, пустого и второстепенного. С каждой минутой я видела в нем все более нового человека, который становился мне все интереснее. А потом пришел с работы мой муж, и я, наблюдая за ним, увидела, как по его лицу пробежало то же самое замешательство, стеснение и неловкость. Как он поначалу не знал, что делать и как себя вести, и как потом, в течение часа, все изменилось. Он тоже, узнавая этого человека ближе, менял свое восприятие и отношение. Я помню, что та первая встреча могла бы затянуться до глубокой ночи, потому что хотелось общаться еще и еще. Но друзья торопились, потому что им надо было вернуться не очень поздно в соседний курортный городок. На завтра мы договорились встретиться опять и ожидали друзей с нетерпением. Нашей дружбе пошел уже 11-й год, и мы очень благодарны Богу за эту дарованную им встречу. Мы размышляли, почему начало было таким трудным. Наше мнение теперь такое, непростое, может быть, философское. Виноват изначально грех. Из века в век идет растление людей и, как следствие, деградация человеческого ума. Какой малый процент ума мы имеем по сравнению с первым Адамом? И именно поэтому, когда в жизни встречается то, что непривычно нашим глазам и умам, нашему ежедневному ходу жизни, мы испытываем какой-то шок или ступор. Непривычно, непонятно, проще отвергнуть, чем напрягать свой малый ум. Потом, постепенно, пытаясь анализировать и делать выводы, уже принимаем непривычное. Понимая это, инвалид может быть снисходителен к замешательству здорового человека, зная, что тому надо время, чтобы освободиться и начать непринужденное общение. Точно так же, если бы нас встретил первый Адам, он бы назвал нас умственно отсталыми, и ему пришлось бы также быть к нам снисходительным. Последнее, что хочу сказать по этой теме, это то, что мы с мужем иногда обращаемся к мужу моей знакомой, чтобы он помог нам разобраться с духовными вопросами жизни. Мы давно поняли, что он более нас, зависим от Бога, и поэтому более близок к Нему. Бывая в гостях в этой семье, самое большое воспоминание остается о вечерних семейных библейских часах, когда наш друг говорит назидательное слово, и потом все молятся. Всегда это слово было очень ценно и дорого нам, потому что оно было всегда наполнено близостью с Богом. Эту дружбу мы считаем Божьим благословением для нас.
Есть немало здоровых людей, которые никогда бы не решились хотя бы на несколько минут сесть в инвалидную коляску. Здесь, конечно, могут играть роль разные причины. Одни не сделают это из-за страха, другие, может быть, по причине суеверия и так далее.
Во время одной из встреч инвалидов некто из присутствующих сел на короткое время в инвалидную коляску, которая как раз была свободной. Такой поступок не был для него чужим. Через некоторое время к нему обратился некто другой, который, вероятно, не имел много контактов с инвалидами. Севший в коляску рассказывает: «Когда этот человек увидел меня сидящим в коляске, он раздраженно произнес: „Сейчас же встань! Или ты тоже хочешь оказаться в ней? Ты готов к этому?» Сначала я не знал, что ему ответить, но потом сказал: „Если Богу будет угодно посадить меня в инвалидную коляску, то Он даст и силы это принять“. Возможно, что этот раздраженный человек говорил в таком тоне, потому что недавно в автомобильной катастрофе погиб его сын. Как бы то ни было, но он воспринимает очень тяжело, когда кто-нибудь из здоровых людей садится в инвалидную коляску.
А как бы отреагировал инвалид на то, если бы здоровый человек сел в его коляску, например, по причине отсутствия свободных мест?
У себя в бюро я обычно сижу не в коляске, а на офисном кресле. Однажды ко мне зашел начальник отдела, которому я не принадлежу, чтобы поговорить со мной на важную тему. Он свободно сел в мою коляску и без всякого поделился со мной тем, что лежало у него на сердце, думая, что такое сделал бы далеко не каждый коллега.
Я, например, люблю видеть такие картины. Для меня это является сигналом солидарности между упомянутыми группами людей.
Надо ли оказывать помощь инвалиду во всех затруднительных ситуациях?
Есть здоровые люди, которые пытаются оказать людям с ограниченными возможностями помощь во всех ситуациях. Мотивация к таким действиям может быть любовь или сочувствие к пострадавшему, а также потребность сделать ему что-то хорошее. В особенности это может наблюдаться у родителей, имеющих ребенка-инвалида. Каждый думает, что ребенок уже и так обделен по сравнению с другими детьми, и поэтому они нередко стараются снять с них по возможности любую нагрузку. Однако, к сожалению, при этом родители не всегда думают о тяжелых последствиях, которые может привести чрезмерная помощь. Давайте в качестве примера возьмем полуторагодовалого здорового ребенка. Одни родители кормят его, насколько это возможно, сами. В этом случае кухня, стол и одежда остаются в большей степени чистыми. Другие родители ставят еду перед ребенком, и он пытается кушать самостоятельно. Вероятно, в этом случае больше пищи попадает на пол, чем в желудок. Понятно, что и этого ребенка родители не оставят голодным и будут следить за тем, чтобы он получал достаточно пищи. Который из этих детей научится самостоятельности быстрее? Давайте представим себе человека, у которого из рук забирают всякую работу, и при этом утверждают, что эта деятельность является для него тяжелой, и что другой справится с ней быстрее и сделает ее качественнее, чем он. Какое чувство будет при этом иметь данный человек? Несомненно, это вызовет в нем чувство неполноценности и бесполезности. Возможно также, что этот человек будет считать себя в обществе просто помехой. Пожалуй, у такого человека могут появиться и мысли о самоубийстве. Для инвалида очень важным является выявление своих способностей и границ, а также стимуляция и развитие своих возможностей. Это можно рекомендовать и здоровым людям, которые находятся в тесной связи с инвалидами, например, членам семьи. Иногда приходится немало удивляться, видя, на что бывают способны инвалиды, невзирая на свою ограниченность.
Когда я еще учился в школе для инвалидов, у меня дома однажды появилась проблема с моим монитором. По этому поводу я спросил моего учителя, не сможет ли он для выяснения причины позвонить в соответствующую фирму. Для меня было и есть и будет проблематикой по причине нарушения речевой способности разговаривать по телефону с людьми, которые меня не знают. Если я переживаю или напрягаюсь, спастика усиливается и речь становится еще более непонятной. Учитель подошел со мной к телефону и остался стоять вблизи меня, готовый сразу же помочь, если собеседник меня не поймет. Но звонить и разговаривать мне надо было самому. По благодати Божией я на самом деле смог решить возникшую проблему и был понят работником фирмы.
Этот опыт послужил для меня мотивацией как можно чаще обращаться по вопросам в административные или другие инстанции самостоятельно.
Свидетельство Якова Абрагамса. Во славу Божию я хочу поделиться некоторыми моментами из моей жизни, которые могут стать полезными как для родителей, так и для тех, кто ухаживает за людьми с подобными ограничениями. Я родился в 1951 году в семье горнорабочего на севере Казахстана. Через 2 или 3 месяца после моего рождения мои родители обнаружили, что я ненормально реагирую на появляющийся вблизи объект, как, например, на приближение моей матери. Первой мыслью было «он умственно отсталый». Позже они обнаружили, что я как-то энергично реагировал на яркий свет включенной лампы или когда открывались оконные шторы. «У него только проблемы со зрением», — поняли они с облегчением. В то время не было никаких консультационных пунктов, и среди знакомых не было ни одного человека с подобными проблемами. К счастью, родители тогда не знали, насколько мал процент моего зрения, а было всего 5%, да к тому же еще и дальтонизм, неразличимость цветов. В детстве никто не мешал мне вести себя так, как вели себя все дети, и это было также и с сегодняшней точки зрения правильно. Но со временем подошел школьный возраст. Родственники и друзья делали попытку уговорить моих родителей не записывать меня в школу, поскольку это было связано с финансовыми расходами. В 1958 году последствия войны были еще чувствительны, и поэтому денег было мало. Мой отец, который, в общем-то, всегда знал, чего он хочет, был уже готов принять этот совет. Но мама сказала, даже если ему придется учиться всего 1/2 года, но в школу он пойдет, чтобы узнать, что это такое. Чтение букваря я усвоил. По прошествии 6 месяцев учительница сказала мне, что при желании я могу учебу продолжить. Так из 1/2 года получилось 8 лет. Понятно, что мама должна была очень много, практически все читать мне вслух. Были и слезы, но не часто. Оглядываясь назад, могу сказать «благодарение Богу». Если мне приходилось выполнять порученное задание, как, например, подметать двор, я не получал никакой скидки. Правда, там, где другие проходили только 1 раз, мне приходилось проходить 3 раза, но так было правильно. Если я во время вбивания гвоздей ударял молотком по пальцу, мой отец говорил, «От неумелости надо избавляться». Я еще и сегодня рад, что он тогда не полностью осознавал мою ситуацию, иначе я бы никогда не получил в руки молоток. Мой отец был очень чутким человеком. Я имел право иногда и должен был даже ремонтировать электрические приборы. Это, правда, доставляло удовольствие, однако без присмотра или контроля я с сегодняшней точки зрения не доверил бы 13- или 14-летнему ребенку разбирать или собирать носители опасного электричества. Понятно, что родители не удовлетворили моего желания купить мне мотоцикл, потому что видели, как их сын ездит на велосипеде. Было ясно, что ручка управления дросселем достигнет на мотоцикле своего максимума, а это для слабозрячего будет рискованно. Оглядываясь назад, я советую родителям, в семье которых живут слабовидящие или незрячие дети, ограничивать их только там, где дело связано с грехом или с опасностью для тела и жизни. Несколько полученных шишек в счет не идут. Лично я благодарен Богу, что Он меня и моих родителей вел так, что из меня все-таки получился более-менее самостоятельный человек, которого Он иногда может использовать.
Сначала спрашивать, а потом действовать. Это правило должен по возможности запомнить каждый, кто хочет как-нибудь помогать инвалидам. Представим себе следующую картину. Очень хороший друг приглашает нас к себе на ужин. Он настолько гостеприимен, что заполняет тарелки пищей. Мы с благодарностью принимаем предложенную пищу и опустошаем тарелку до конца. Хозяин берет пустую тарелку и, без того, чтобы спросить нас, хотим мы еще или нет, вновь кладет в нее, по крайней мере, столько же пищи. Мы уже давно сыты, но добрый друг повторяет то же самое и в третий, и в четвертый раз. Как бы мы оценили такое гостеприимство этого друга? Нечто похожее может произойти и тогда, когда мы пытаемся, не спрашивая, помочь инвалиду в любом случае.
Несколько человек с ограниченной возможностью были в присутствии одного сопровождающего лица в пути на автомобиле марки «Mercedes Viano». После остановки на одной из парковок путь должен был продолжиться. При этом один из пассажиров с трудом пытался занять свое место в автомобиле. Сопровождающий хотел ему при этом охотно помочь, но помощь в данной ситуации была этим человеком любезно отклонена. Он знал, что в этот момент любая услуга будет только помехой.
Когда мне предстоит поехать в одно место, где придется покидать автомобиль самому, то я заранее ставлю свою инвалидную коляску в пассажирский салон. В таких случаях я могу самостоятельно перелезть туда и уже оттуда вытащить свою коляску.
Как-то я поехал без сопроводителя к врачу. Там я припарковался рядом с такси по перевозке инвалидов. Его водитель сидел в кабине, по-видимому, ожидая пассажира. Я принял решение попросить его помочь мне вытащить из моего автомобиля инвалидную коляску. Он помог мне, но при этом удивился, что я попросил его о помощи, потому что из опыта, вероятно, уже знал, что не все люди с ограниченной возможностью желают этого. Другой раз я находился один в 180 километров от дома, где мне предстояло заправить свой автомобиль. На заправке я сел в свою коляску, чтобы наполнить бак горючим. В это время ко мне подошел другой водитель и предложил свою помощь, которую я, конечно, с благодарностью принял.
Это правило «сначала спросить, а потом действовать» не относится, конечно, к чрезвычайным ситуациям, когда надо принимать решение молниеносно, если, например, кто-нибудь упал, или в тех случаях, когда совершенно ясно, что помощь желательна или необходима. Названные выше примеры показывают нам, что реагировать на помощь другим людям можно или надо в различных ситуациях по-разному. Но, к сожалению, некоторые нуждающиеся в уходе люди ведут себя так, как будто другие просто обязаны им всегда помогать. Они требуют к себе внимания как там, где это необходимо, так и там, где в этом необходимости нет. Такое поведение нелюбезно и эгоистично.
Один молодой мужчина, живущий на Украине, которому 30-40 лет, может только лишь немного поворачиваться в кровати. О самостоятельном приеме пищи и воды не может быть и речи. Его родители умерли. Глядя на эту для нас ужасную ситуацию, мы начали рассуждать, как и чем можно ему помочь. Сегодня мы не знаем, что на все это можно сказать. Его требования настолько велики, что просто никто не в силах их выполнить. Ему даже не все равно, ухаживает ли за ним некто из деревни или из города. Это только один пример. Мы, инвалиды, не можем обойтись без помощи и сострадания, но и мы должны понимать тех, кто нам хочет помочь.
Другие же люди с ограниченными возможностями, которые в некоторых ситуациях на самом деле нуждаются в помощи, возможно, слишком застенчивы, чтобы попросить кого-нибудь о поддержке. Они, насколько это возможно, пытаются справиться с определенными делами сами или лучше обращаются за помощью в платные инстанции. Эти люди поступают по девизу «Я хочу по возможности никому не быть обузой». Но и такое отношение не всегда является корректным, если, например, отец, являющийся колясочником, залазит на лестницу, чтобы установить на чердаке освещение, или начинает в своем дворе на коленках укладывать брусчатку, потому что не хочет создавать проблемы другим. Некоторые нуждающиеся в помощи люди частично вообще отказываются от поддержки, потому что думают, что за этим кроется фальшивая мотивация помощника.
В России мы зашли в один дом, в котором жил один незрячий мужчина. Перед нами открылась жалкая, или точнее ужасная картина. Но всякая попытка как-то ему помочь была от него решительно отстранена. За этим ведь могло крыться корыстолюбие.
Обращение к инвалидам. Будем иметь в виду, что люди, которые ухаживают за нами, имеют свои возможности, но и ограничения. Их силы не беспредельны. Не будем предъявлять к ним чрезмерные требования и не будем сразу раздражаться, если они обращаются с нами не безошибочно. Будем лучше им благодарны. Но будем иметь и мужество попросить помощи у людей там, где как раз есть нужда. Не будем всегда отказываться от помощи, если нам ее предоставляют. Дорогие неинвалиды, может быть, и в вашей церкви есть люди с ограниченными возможностями. Известно ли вам, насколько они ухожены?
Мать-одиночка, имеющая инвалидность и содержащая двух детей, однажды поведала нам, что хочет поменять квартиру. Мы дали наше согласие на помощь. Через некоторое время она объявила нам, что в нашей помощи не нуждается, так как в их церкви есть немало членов, которые в этом случае тоже могут ей помочь. Очень приятно слышать о том, что члены церкви, кроме прочего, заботятся и об инвалидах.
Хочется еще обратить внимание на формулировку «личная гигиена». Бывает, например, что инвалид-колясочник запросто соглашается с тем, чтобы кто-нибудь толкал его коляску или помогал ему иным образом, но когда дело касается посещения ванной или туалета, он желает, чтобы его по возможности обслужило конкретное лицо, как, например, кто-либо из супругов. Будет неплохо, если люди, не имеющие инвалидность, примут это во внимание, так как гигиена является личным делом. Инвалиды, однако, должны быть готовы приспособиться к ситуации, так как не всегда бывает возможным, чтобы уход был таким, как этого хочется.
Главное быть здоровым. Принятие или непринятие своей инвалидности, а также отношение членов семьи к инвалиду.
Этот отрезок относится в первую очередь к людям, которые до определенного времени были здоровыми, а позже, например, по причине болезни или несчастного случая, стали инвалидами, а также и к родителям, которым Бог доверил такого ребенка. Обычно каждая супружеская пара желает, чтобы их дети рождались здоровыми, а любой здоровый человек живет в надежде никогда не заболеть и не стать инвалидом. А что, если происходит иначе? Жизненный уровень человека очень сильно зависит от того, акцептирует ли он свое положение или нет. Жизнь может стать горьким существованием как для инвалида, так и для его окружения, если он постоянно недоволен своим положением. Тогда как другой человек, который имеет примерно такой же или даже значительно худший диагноз, может стать для многих людей большим благословением, если его жизнь ориентирована не на свое бессилие, а на Бога.
В одной семье рождается ребенок, который, очевидно, на всю жизнь останется инвалидом. Родители пытаются предпринять все возможное в надежде, что их дитя все-таки когда-нибудь выздоровеет. Но что будет их ожидать, если они не поменяют свой настрой? Их ожидает глубокое разочарование. В одной семье двое из детей имеют тяжелую форму инвалидности. Родители это акцептируют и принимают все из руки Божией. Однако инвалидность детей приносит этой семье немало трудностей, потому что эти дети нуждаются буквально в постоянном уходе. Если, например, эта семья хочет посетить другую семью, где нет инвалидов, между семьями иногда обнаруживается некая дистанцированность. потому что эти родители, кроме прочего, должны брать с собой и средства по уходу за такими детьми – инвалидная коляска, памперсы и так далее. Для многих хозяев такая ситуация бывает незнакомой и чужой, что как раз нередко приводит к проблемам по созданию хороших взаимоотношений. Эта семья живет по принципу «не только дети, но и вся семья имеет инвалидность». Как-то в церкви было объявлено, что у брата Якова диагностирован множественный склероз. У меня появилось желание пригласить этого брата в нашу группу инвалидов. Но при этом также возник вопрос, акцептирует ли он уже свою болезнь. В том случае, если он внутренне данный факт еще не преодолел, приглашение в группу инвалидов может его глубоко ранить. И Господь повел все это таким образом, что мы случайно встретились с ним в больнице, где и смогли побеседовать по этому вопросу. С того времени этот брат является верным соработником среди инвалидов. Это говорит о том, что Яков смог принять свое положение из руки Божьей. Когда Андрею исполнилось 17 лет, он получил прививку, через последствия которой стал инвалидом, нуждающимся в постоянном уходе. Физически он может шевелить только лишь своими плечами и головой. Его руки и ноги полностью парализованы. Понятно, что и с ним была сделана попытка по восстановлению здоровья, но после многих обследований один из врачей сказал ему, что его болезнь неизлечима, и добавил: «Живи с тем, что имеешь». К тому времени Андрей уже стал христианином и был этому врачу очень благодарен, что тот сказал ему правду. Дома он поразмыслил о том, что имеет и как дальше жить. При этом он вспомнил о 7 качествах, которыми он по отношению к ограничению двигательных функций еще обладает. Первое – зрение. Второе – слух. Третье – голос, речевая способность. Четвертое – память. Пятое – здоровый ум. Шестое – чувство. Седьмое – вера в Бога.
Эти 7 качеств, с которыми Андрей может послужить Господу и людям, являются теперь для него мотивацией к жизни. Акцептирование своей инвалидности, однако, не означает, что теперь не надо больше заботиться о своем здоровье. Наоборот, мы ответственны перед Богом за свое здоровье. Лечебная физкультура, реабилитационные мероприятия, прием витаминов, движение, чистый воздух и так далее могут, несомненно, занять подходящее место в жизни инвалида. Лучшим вариантом правильной оценки нашей инвалидности является осознание того, что Бог хочет использовать наше положение для Его славы.
На Украине одна сестра в Господе как-то сказала мне, что молится за мое освобождение от инвалидности. На это я попросил ее больше этого не делать, а лучше молиться о благословении на труд, который Он совершает через меня. Я, конечно, нисколько не сомневаюсь в том, что Бог может меня полностью исцелить, но в то же время я глубоко осознаю, что именно через мою инвалидность должно быть возвеличено Его имя.
Не каждому человеку от Бога дано дарование быть хорошим музыкантом, певцом, проповедником, писателем или художником. Не все имеют способность получить ученую степень доктора или изучать информатику. Так и инвалидность дана не всем людям. Для этого Бог избрал определенных людей.
Пункт 8. Инвалиды в служении Господу.
Способны ли вообще инвалиды делать нечто целесообразное для общества – семья, церковь, профессия и так далее? Первое послание Петра, 4:10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Из этого напоминания видно, что имеются различные дары благодати и что каждый человек получил от Бога какую-либо способность для труда. Значит, здесь имеются в виду и инвалиды. В домашнем хозяйстве обычно находятся различные предметы личного потребления, как, например, ложки, иглы и нередко холодильник. Каждый такой предмет имеет свое предназначение. Холодильник, например, нельзя использовать для шитья одежды, а иголкой, как правило, не рекомендуется принимать пищу. Так и для труда во славу Господа предусмотрены разные люди, которым даны различные поручения. Инвалид может выполнять далеко не все, на что способны здоровые люди. Но в некоторых сферах деятельности Бог употребляет как раз инвалидов.
Некоторые сестры в Господе вяжут различные вещи для миссионерских организаций, сидя в своих инвалидных колясках. Один брат во Христе, который передвигается только с помощью костылей, имеет дар и возможность переплетать износившиеся книги, как, например, Библии и песенники. Другой брат, который изрядно ограничен, обрабатывает аудиозаписи, богослужений и других мероприятий. Вместе со своей супругой он записывает их на компакт-диск и вместе с ней рассылает их другим инвалидам. В одной из церквей Казахстана имелась аудиотека, в которой братья и сестры могли брать для прослушивания компакт-диски с проповедями, песнями и другое во временное использование. Перед тем, как этот материал передать в общественные круги, его содержание надо было проверить, чтобы не распространять какое-либо лжеучение. Ответственность за этот труд несла одна сестра, имевшая тяжелую форму инвалидности. И этот список можно еще продолжить.
Пункт 8.1. Могут ли инвалиды быть друг для друга благословением? Чтобы подтвердить это примером, я хочу рассказать об одной ситуации несколько подробнее.
В одной церкви, находящейся примерно в 400 километров от нас, предстояло преподать крещение одному инвалиду. Некто предложил, чтобы на этот праздник приехало и несколько других инвалидов. Я долго размышлял над тем, ехать мне туда или нет. За день до крещения моя супруга нашла двух человек, пожелавших поехать со мной туда. Когда я поближе узнала о втором человеке, который должен был поехать со мной, то мне пришлось несколько призадуматься. Во-первых, это означало, что мне придется проехать лишних 80 километров. А во-вторых, я имел некоторые опасения, потому что этот человек был, что касается психики, не совсем здоров. Но в конце концов было принято решение проехать лишнее расстояние и взять его с собой. Уже во время поездки туда я обратил внимание на то, как мы можем быть благословением друг для друга. Родители этого брата были очень тронуты тем, что их сына взяли с собой. В обществе по причине инвалидности его скорее не признают. По прибытии на место этот брат смог хорошо помочь нам тем, что толкал инвалидные коляски, переносил наши вещи, а позже помог и при заправке автомобиля. Мы заночевали у одной незрячей сестры и при этом поняли, что наше посещение было для нее не в тягость, а наоборот принесло радость. В церкви наши братья и сестры приняли участие в служении, что послужило благословением как для крещаемых, так и для всех остальных. Мое служение заключалось в том, чтобы с Божьей помощью управлять автомобилем, иначе наши попутчики не смогли бы приехать туда. Таким образом, эта поездка послужила многократным благословением как для инвалидов, так и для здоровых людей.
Об одном из самых важных служений инвалидов, вероятно, написано во втором послании к Коринфянам, глава 1, стихи 3-4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Каждый человек, который является инвалидом, имеет определенный жизненный опыт, который здоровый человек не может в полной массе сопережить. Те люди, которые любят Иисуса Христа всем сердцем, каждый день находят в Нем утешение, силу и поддержку для дальнейшей жизни. Их желанием является донесение этого утешения до тех людей, которые находятся в подобной ситуации. Это в особенности относится к тем инвалидам, которым Евангелие спасения через Иисуса Христа еще неизвестно.
9. Заключение.
Вышеупомянутые советы, примеры и опыт – данную тему еще далеко не исчерпали. Но пусть Господь откроет каждому из нас персонально, как можно, будучи инвалидом или не инвалидом, быть друг для друга благословением. Инвалидность – это жизнь в других условиях. И здесь не имеет значения, несет ли кто-то вину за это или нет. Примерный перевод с немецкого.